Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 5 чэрвеня.
Навошта патрыярх Кірыл прыехаў у Беларусь і прычым тут рускі свет?
А історія рускай православнай церкві это драматычная історія таго, як церква стала залежнай ад государства.
Міжнародная абарона ў Польшы, што змянілася для беларусаў у 25-м годзе.
Ад 1 чэрвеня мы не можам атрымаць працоўны ВНЖ, калі маем візы іншых краін еўразвязу.
Ці могуць Беларусь і Расія вырвацца з-пад кітайскага крыла?
Логіка ёсць, шансов нет, потому что, ну, давайте, Россия за эти 3 с лишним года стала абсолютно подчинённой страной Китая.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Яшчэ 28 траўня кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Веніямін і амбасадар Расіі ў нашай краіне Барыс Грызлоў абмеркавалі магчымы візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь.
А ўжо 4 чэрвеня абодва сустракалі яго ў мінскім аэрапорце. Туды прыехала нават віцэ-прэм'ерка Наталя Піткевіч.
Дзяржсмі паведамілі, што падчас візіту патрыярх Кірыл здзейсніць багаслужэнне ў Свята-Духаўскім кафедральным саборы Мінска і ў крыжа ў Звіжанскім саборы Спаса Еўфрасініўскага жаночага манастыра ў Полацку.
Але якая сапраўдная місія яго візіту і пры чым тут рускі свет?
Пра гэта ў праграме «Абычнае утра» паразважала палітлагіня Роза Турарбе.
Но тут, знаете, я бы хотела подойти с двух, как говорится, сторон к обсуждению этого визита. А патриарх Кирилл, он выполняет государственную фактически функцию, да, он является проводником русского мира. Причем идеология русского мира, ее надо отдельно как бы изучать. И у меня супруг является специалистом, признанным специалистом по русскому миру. И из того, что я помню, он мне рассказывал, что русский мир – это не только то, о чем мы с вами говорим обычно, Дугин, там, антиукраинство, все это, но это гораздо шире, кроме там этого стремления к гегемонии, да, каковы там идеологические корни, и в том числе, когда речь идет об определении, чем является идеология русского мира, есть, были конкурирующие проекты внутри русского мира, и одним из таких проектов было как раз-таки то, чтобы признавать русский мир не только или не столько русскоговорящих, или, да, там, страны, где есть русскоговорящие, вот, но и православие, вот, что, а когда говорится о православии, речь немножко, чуть-чуть фокус смещается, как вы понимаете, например, да, Болгария, Румыния, там, часть, я не знаю, есть православные церкви, в конце концов, на Ближнем Востоке, да, то есть это немножко география другая, да, плюс, конечно, православная церковь за пределами РПЦ, как вы знаете, да, есть разные православные церкви. Так вот, как раз-таки одним из таких конкурирующих проектов внутри вот этого течения, движения идеологического русского мира было как раз-таки взять за основу не русский язык, а веру. И, конечно, за этот проект был патриарх Кирилл. Вот он стоит непосредственно за этим проектом, поэтому он, фокус он этот смещает, да. Но в Беларуси все, как говорится, сошлось, и русский язык, да, и православие, и фактически там, если вы помните такого одного из представителей администрации президента Лукашенко, я не помню, он там в начале 2000-х работал, может быть, даже чуть позже, Криштапович был такой, может быть, вы памятаете это.
Yeah.
Ну, Вось, а я памятаю. Вот он написал замечательную книгу «Беларусь как русская святыня».
О, Господи Боже.
Ну, выглядит он как буквально как автор этой книги.
Вот, да, то есть ну, там вот в этом отношении, да, какая роль отводится Беларуси, да, такой опытный, экспериментальный, там, я не знаю, лабораторный какой-то роль такая, модель, mm-hmm. да. Вот, это первое. Теперь уже перемещаясь из высоких идеологических высот в практическое русло. Что касается Бориса Грызлова, в принципе, надо как бы отдельно, я уже, извините, со своими исследовательскими делами, отдельно изучать, почему назначают именно этого посла именно в этот момент. А русские этому придают всегда очень большое значение, они все это обмозговывают, вообще, конечно, они это делают с мыслью, причем такой серьезной. Если вы помните, был послом такой Бабак, по-моему, да, его фамилия. Помните такого?
Как?
Или Бабич, или Бабак. Нет, не Бабич.
Бабич.
Или Бабич. Да. Батюшка, да. То есть его функция, да, его миссия буквально была подготовить Беларусь к союзному государству, к 28 дорожным картам.
Угу.
Вот. Ну, вы помните, он себя вел достаточно вызывающе, Лукашенко не знал, как от него избавиться, и он думал, что все дело в нем. Но дело не только в нем, но, короче говоря, его убрали. А когда назначили уже Грызлова, Грызлов был через посла. Это уже ясно, что речь идет о миссии Грызлова, как, как после, который должен завершить эту интеграцию,
угу,
с точки зрения идеологической и политической. То есть, что потянет, да? Ну, скорее всего, наверное, больше идеологической, потому что, если вы помните, Борис Грызлов является главой «Единой России», чуть не сказала «Белой Руси», но почти.
Одинаково, да.
Да, ну, то есть, как бы «Белая Русь» лепилась с «Единой России».
Да,
но
да.
«Белой Руси» Лукашенко не дал такую вольницу, как Путин дал «Единой России».
Чаму руская православная царква цяпер з'яўляецца неад'емнай часткай расійскай дзяржавы і як моцна беларуская православная царква залежыць ад яе?
Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
То есть правильно ли мы понимаем, что сейчас приезд патриарха это такая, грубо говоря, пометка территории уже, да?
То есть вопрос была же и украинская православная церковь, которая выступает против России. То есть православие в целом, у нас тут 35, кстати, процентов православных смотрит этот эфир, больше всего среди голосов, среди всех религий и атеистов выбрали православие. То есть изначально же православие, оно не значит поцеловать Россию-матушку и любить ее до гроба Господня.
Ну,
то
греки,
есть
если вы не в РПЦ, если у вас автокефальная церковь, тогда вы не целуете. Если вы в РПЦ, придется поцеловать.
То есть,
Потому что РПЦ, я думаю, что в принципе, если вам эта тема интересно ее развить, надо приглашать, конечно, специалиста. Есть великолепный специалист Наталья Васильевич, да? Она отлично знает эту историю. Но просто из того, что я как историк помню. История Русской Православной Церкви – это драматичная история того, как церковь стала зависимой от государства, да, и стала неотъемлемой частью государства. И это не история последних 30-40 лет. Был этот большевистский период, да, или там коммунистический период, во время которого РПЦ была фактически низведена до роли официально как бы разрешенного стукача.
Угу.
Так вы помните, да? Отсюда как бы раскол был действительно в РПЦ, то есть вся остальная православная церковь и как бы та церковь, которая дали там немножко дышать после того, как чуть не убили полностью, да, на территории Советского Союза. Но эта история даже не только это, она же гораздо древнее, эта история. Как Русская Православная Церковь стала частью государственной политики? Как она вписалась как государство? Отношение, например, Петра Великого к Православной Церкви, как вы помните, да, противостояние вот это вот. Потому что в церкви как таковой, да, духовная власть, да, всегда, если это были действительно настоящие духовники, они пытались царям сказать правду, да, что они робят вообще с народом. И конфликт между церковью и царским престолом проигрывали все. Это было при Грозном, знаете, да, хотя я не, как это сказать, я не отрицаю факта того, что в церкви взращивается светлое, доброе и высокое, и как это, примеров такого высоких моральных стандартов поведения много, но как институт, вот то, о чем Костя меня спрашивает, институт, да, как институт они проигрывали всегда государству, становились его частью. А что вы хотите после такого жуткого большевистского советского периода, когда было все буквально искорежено? И, честно сказать, патриарха Кирилла мне очень сложно воспринимать, тем более, что перед ним был Алексий, да, насколько я помню. У него еще вот было этос. Все-таки.
Угу.
У него был этос, да. И если мы с вами внимательно прочитаем биографию отца Алексия, патриарха Алексия, то становится понятно, откуда этот этос, потому что его семья не всегда при большевиках там жила, и в целом он из православных служителей из, насколько я помню, из Балтии. Вот, то есть это видите, как это влияет буквально. А что касается Кирилла, ну, ладно, я не хочу, я боюсь задеть религиозство.
Просто, можно я вернусь, Роза, к своему вопросу, наверное, еще уточню. Правильно я понимаю, что в отличие от УПЦ, у БПЦ никакого, нет никакой субъектности, как и Беларусь, она полностью зависит от России и конкретно от РПЦ.
Ну, а Вениамина, какой официальный, как там этот самый титул?
Сейчас, секунду.
Ну, Минский, Заславский или какой он там?
Минский, Слуцкий, по-моему.
Не, Заславский, по-моему.
Открывайте.
По-моему, Заславский.
Епископ Русской Православной Церкви, митрополит Минский и Заславский. Да, то есть он епископ Русской.
Заславский. То есть не белорусский.
Патриарший экзарх всей Беларуси. Представитель Белорусской Православной Церкви.
Ну, это уже через запятую, да. Это не автокефалия.
Ну, конечно.
Это не автономия. Дальше приглашайте, пожалуйста, специалиста, который вам расскажет. Но институционально абсолютно четко понятно, что это не автокефалия, и Вениамин, он вписан в эту иерархию, где патриарх Кирилл является главой этого института. Вот и все. Собственно, и поэтому Беларусь – это русская святыня. Как
не под
Кирилл.
Богом ходим, а под боссом, короче.
То есть это то же самое, как Лукашенко и Путин, так же и вот этот Вениамин и Кирилл, да? То есть, получается, для России и Беларусь – это как для РПЦ – БРЦ. Ну, филиал.
Я бы сказала, Лукашенко еще более автономный.
Более, да?
Да.
Вот Украинская православная церковь, она же через Константинополь, по-моему, да? Вот они как раз отделились. И они пошли в Константинополь.
Да. Или они часть чего-то там, если точно.
А белорусской куда пойти тоже?
А все уже, за русским военным кораблем.
Гэта была палітолагіня Роза Турарбекова, якая паразважала пра рускую православную царкву і пра мэты візіта патрыярха Кірыла ў Беларусь. Далей у праграме «Еўразум». Міжнародная абарона ў Польшчы. Што змянілася для беларусаў у 25-м годзе?
Ад 1 чэрвеня мы не можам атрымаць працоўны ВНЖ, калі маем візы іншых краін еўразвязу.
Ці могуць Беларусь і Расія вырвацца з-пад кітайскага крыла?
Логіка ёсць, шансов нет, потому что, ну, давайте, Россия за эти 3 с лишним года стала абсолютно подчиненной страной Китая.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Лаіс Буасон стала першай з 2011 года францужанкай, якая выйшла ў паўфінал Ролан Гарос. Тэнісістка, якая займае 361 радок у рэйтынгу WTA, сенсацыйна перамагла расіянку Міру Андрэєву ў чвэрцьфінале Ролан Гарос 7-6, 6-4. Лаіс стала найменш рэйтынгавай тэнісісткай за апошні 40 гадоў, якая выйшла ў паўфінал спаборніцтваў у Парыжы. Апошняй прадстаўніцай Францыі з 2011 года, якой удалося выйсці ў одну другую фіналу Ролан Гарос, была Марыён Барталі. Беларускі футбаліст Максім Кірэєў, чый пераход у нідэрландскі Вілім 2 сарваўся, можа застацца ў Бельгіі. Гулец ужо дакладна пакідае Льерс і цяпер да яго праяўляе цікавасць Зюльте Варыгем. Калі трансфер адбудзецца, Кірэєў стане другім беларусам у гісторыі бельгійскага клуба. Першым быў Міхаіл Сівакоў, які выступаў за Зюльте Варыгем у сезоне 11-12. Беларускі журналіст Мікалай Хадасевіч заявіў, што бліжэйшыя матчы зборнай Беларусі па футболі з Казахстанам і Расіяй могуць стаць апошнімі для Карласа Аласа на пасадзе галоўнага трэнера. Паводле яго слоў, у АБФФ ёсць тыя, хто незадаволены іспанцам. Пры гэтым ён адзначыў прагрэс каманды, палепшылася абарона, зніклі адмоўныя вынікі, а супернікі часта не могуць забіць. На думку журналіста, зборнай Казахстана і Расіі цяпер раўназначныя па сіле. Батэ разышоўся з легіянерам Райнам Гібера, які адмаўляўся плаціць штраф і гуляць за дубль клуба. Івуарыйскі футбаліст пакінуў каманду пасля скасавання кантракту. У бягучым чэмпіянаце ён правёў за клуб 7 матчаў і забіў 2 галы. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Починаючи з 2020 года, міжнародная оборона для політичних білорусов стала одним з самых простых способов легалізоваться у замежжі.
Наприклад, тільки за 24 год такую ахову отримали каля 2600 білорусов у Польщі, а у 23 годі таких было каля 3000. Больш за тое, випадков, коли білорусам адмовляли у представленні обороны, амаль не было. Але тепер ситуація крыху змянилася.
Раней, каб отримати оборону, достатково було навіть і фотоздымка, який подтверджав, що чоловік був на протестах. Зараз же есть випадки, коли польское управление по справах іншоземцев потребує інших доказів того, що у Беларусь вертаться сапраўды небезпечно. А еще повеличилася кількість адмовов.
Чому так відбувається? Ці виноваты тут білоруси або справа у національной безпеці Польщі і інших країн?
Про гэта наш редактор Змістра Лукашук пагутарыў з юристками Марией Колісовой-Гудзіліной і Ганной Матіевской.
До того, что белорусы ездят у РФ на международной обороне, то есть люди мают международную оборону, а ездят у Россию. Просто отрымливается так, что была программа для айтишников, были гум-визы массовые, все это закрыли у тым лику про сдеяние белорусов. Те не белорусы мусить адвокатовать себе. Приходят политики, кажут, что треба допомога, а белорусы робят иншие речи. Есть такая проблема, Мария?
Слушайте, но тут треба поставить кропку, потому что белорусы повинны заниматься. Это тое, што мы кажам кожны раз на эфіры, што кожны клапаціцца павінен пра сабе і пра тых, хто вакол сабе, а перш за ўсё пра сабе. І гэта пытанне пра тое, што людзі, калі атрымоўваюць міжнародную абарону і едуць у Расію, ну гэта пытанне, чаму ў них яшчэ ёсць міжнародная абарона. Ну, такія пытанні, калі чалавек з'ездзіл у Расію альбо ў нейкую такую краіну, напрыклад, у Літве, калі ты падаўжаеш сваё ВНЖ, то ты павінен адказаць, у якіх краінах ты быў падчас, пакуль у цябе было і ВНЖ. І, напрыклад, там ёсць спіс гэтых краін, якія как бы пад пытаннем, і ты павінен распавесці, чаму ты туды паехала, на який час. Напрыклад, там ёсць Грузія і іншыя краіны. Я ўжо не кажу пра РФ, таму што РФ тут увогуле, ну, ўсё зразумела. Вось, таму гэта так, з майго пункту гледжання, гэта добрый такой поінт, што гэта пытанне нас таксама. Мы павінны пра гэта клапаціцца кожны дзень. Вось, напрыклад, Ганна напіша пра гэта пост у Фейсбуке, хтосьці прыйдзе і можа тоже напісаць пра свае праблемы. Я не ведаю, ну, выходзіць, прызываць, каб хтосьці выходзіў з нейкімі акцыямі і гэтак далей, гэта іншае пытанне. Ну, то есть, трэба пытацца у дзяржаўных органаў, як гэта, прыходзіць з нейкімі там не патрабаваннямі, можа, нейкімі парадамі, што бы было б добра. Вось неяк так я бачу гэта, таму што, ну, как бы звертацца, ну, і там, я не буду раіць звертацца да нейкіх там сілаў і гэтак далей, таму што я ўсё ж такі лічу, што кожны сам адказвае за сябе, калі ён выязджае з Беларусі. Вось.
Ну, я, можа, дадам, што ўсё ж такі мы сёння знаходзімся ўжо ў такія часы, дзе давайце казаць, я ведаю пра выпадкі, калі людзі, напрыклад, ездзілі на пагароны собственных бацькоў, напрыклад, асабліва ў 21-м гэта было, і, напрыклад, ездзілі праз Расію, так, і ўязджалі на тэрыторыю Беларусі, ведаючы, што ім пагражае менавіта крымінальная адказнасць у Беларусі, маючы міжнародную ахову. І яны як бы былі ў зоне рызыкі, так? Я калі пра кагосьці такога чула, то я прынамсі папераджала, так, пра гэта, што гэта рызыка, гэта ваша адказнасць. Вось, я ведаю, што такія выпадкі былі. Вось. І калі, можа, раней гэта яшчэ не выклікала такога тэхнічнага пытання, бо раней, ведаеце, з пункту гледжання абароны, гэта, па сутнасці, першаснае пытанне, гэта ці ты, цябе пагражае небяспека ў тваёй краіне паходжання, так, то бок у Беларусі. Калі няма следу, што ты быў у Беларусі, то, соответственно, чаго дакалуплівацца, ці ён быў, умоўна кажучы, у РФ ці ва Украіне, так? А цяпер што, у нас геапалітыка зусім змянілася, так? І нават скажу вам шчыра, у мяне таксама ёсць пытанне. Так добра, што калі цябе няма ў расійскіх базах вышуку, так, а ты ёсць толькі ў беларускіх, так? Але сапраўды гэта ўжо дзве сістэмы рэпрэсіўныя, якія з сабой супрацоўнічаюць, так? І не трэба дзівіцца, што калі чалавек мае след таго, што ён быў у РФ, што адпаведна ў міграцыйных органаў з'яўляюцца пытанні, прынамсі нават натуры такой, беручы пад увагу той факт, што гэтыя рэпрэсійныя рэжымы з сабой супрацоўнічаюць, так? То дзіўна ж, умоўна
умовно кажучи, гэта не мусіць быць кожны кейс, але калі ён дастаткова паважны, так, то чаму умовна кажучи, ты можаш спакойна ездзіць у РФ, калі ёсць такія механізмы супрацоўніцтва? Гэта першае, а другаснае пытанне гэта пытанне выключна нацыянальнай бяспекі, якое падносіцца таксама выжэй не толькі на ўзроўні Літвы, але таксама на ўзроўні Польшчы, толькі мее крыху іншае измярэнне, напрыклад, тое, што цяпер масава шукаюць так называемых пасрэднікаў у нелегальным працаўладкаванні, якія дапамагалі з, напрыклад, з тым, каб выдаваць візы, так, і трэба казаць, што шмат хто з беларусаў карыстаўся таксама працоўнымі візамі, каб ездзіць ва турыстычных межах таксама, так? І гэта ўсё ўсплывае. Я толькі можа крыху не пагаджуся.
Акрамя праблем з атрыманнем міжнароднай абароны, беларусам стала вельмі цяжка атрымаць і польскія візы.
Праграму для релакейта айцішнікаў Poland Business Harbor спынілі, а выдачу гуманітарных віз моцна скарацілі.
Чаму гэта вельмі небяспечна і як гэта звязана з міжнароднай абаронай?
Працягваем слухаць Марыю Колесаву-Гудзіліну і Ганну Маціеўскую.
Це тое, што мяне асабліва бянтэжыць, і я не ведаю, ці гэта мэтанакіравана, ці гэта больш так выйшла, і гэта нейкая такая палітычная барацьба, але мяне вельмі непакоіць тое, што Польшча не выдае масавыя гуманітарныя візы. Гэта сапраўды вялікая праблема, гэта нават цяпер ужо вялікая праблема ў сутнасці з Дублінам. Бо цяпер, умоўна кажучы, ўжо з 1 чэрвеня, гэта таксама такі анонсік, бо да 1 чэрвеня можна было зрабіць фінт ушамі, як я гэта кажу, выпрацаваць на перад усім. Працоўны ВНЖ на базе, напрыклад, літоўскай візы ці літоўскага ВНЖ, атрымаць польскі ВНЖ, напрыклад, па працы, а потым падавацца на міжнародную ахову. І гэта быў такі вось фінт ушамі, каб менавіта абысці Дублін. Ад 1 чэрвеня мы не можам атрымаць працоўны ВНЖ, калі маем візы іншых краін Еўразвязу, Шэнген, так, альбо ВНЖ іншай краіны Шэнген, менавіта па працоўных прычынах. Застаюцца, канешне, там студэнцкія, там іншыя прычыны, так, але гэта больш выключэнне ад правілу, бо большасць беларусаў прынамсі не кваліфікавалася на працоўны ВНЖ, так? То бок цяпер глядзіце, Польшча віза не выдае, так, а Дублін прымяняе. І гэта пазначае, што беларусы па сутнасці лішыліся ад 1 чэрвеня масава краіны, якая найбольш прыязная ў сэнсе міжнароднай аховы для беларусаў. Ну то бок нават калі мы кажам пра сітуацыю яшчэ месяц таму, то мы маглі казаць шчыра, і вось гэта напрыклад на форуме можна было казаць. Польшча да 1 чэрвеня вельмі даступная краіна для ўцекачоў, а пасля 1 чэрвеня ёсць пытаннічкі, так? Якбы і вось неяк вось гэта ўвогуле не прагучала, так? Вось вяртаючыся да тэмы форума, вось усё змяняецца, як бачыце. Часікі цікаюць.
Марыя, хочаце? Да, часікі цікаюць, да, ну ўжо без астапені.
Менавіта.
Гэта былі юрысткі Марыя Колесава-Гудзіліна і Ганна Маціеўская, якія расказалі, што адбываецца з міжнароднай абаронай для беларусаў у 25-м годзе.
Далей у праграме Еўразум.
Ці могуць Беларусь і Расія вырвацца з-пад кітайскага крыла?
Логіка ёсць, шансов нет, потому что, ну, давайте, Россия за эти 3 с лишнім года стала абсолютно подчиненной страной Китая.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомы спявак і вакаліст нарвежскай поп-групы Аха Мортен Харке распавёў пра праблемы са здароўем. У 65-гадовага артыста невылечная хвароба Паркінсана. Павольна прагрэсуючае хранічнае неўралагічнае захворванне, якое звычайна сустракаецца ў людзей сталага веку. Пра свой дыягназ сам Мортен паведаміў на афіцыйным сайце гурта. Ён азначыў, што гэта не тыя навіны, пра якія яму хацелася б распавядаць, таму пэўны час трымаў гэта ў сакрэце, але цяпер вырашыў быць шчырым з прыхільнікамі і расказаў пра свой стан. У мяне няма праблем з прыняццем дыягназу. З цягам часу я зразумеў і прыняў стаўленне майго 94-гадовага бацькі да таго, як арганізм паступова здаецца. Мне таксама патрэбна былі цішыня і спакой для працы, напісаў музыкант. Мужчына таксама дадаў, што цяпер спрабуе рабіць усё, каб палепшыць сваё самаадчуванне. Аднак прызнаецца, што сутыкаецца з пэўнымі цяжкасцямі. Вядомая актрыса Анна де Армас на фоне чутак пра раман з Томам Крузам пракаментавала яго падвышаную ўвагу да яе. Як піша Вар'етэ, акцёр неаднаразова публічна захапляўся яе самаадачай у фільме «Балерына» спін-офе да Джона Уіка. Раней СМІ таксама паведамілі, што паміж зоркамі можа быць раман. Зазначаецца, што ў аўторак 3 чэрвеня на прэм'еры «Балерына» ў кітайскім тэатры у Галівудзе актрыса прызналася, што для яе было неверагодна, што Круз адкрыта падтрымліваў фільм. Аднак яна падкрэсліла, што яго падтрымка не абмяжоўваецца толькі гэтым спін-офам. Ведаеце, ён падтрымлівае кожны фільм. Ён сапраўды хоча, каб індустрыя і кінематограф развіваліся, каб людзі хадзілі ў кінатэатры. Мы супрацоўнічаем, таму ён паглядзеў «Балерыну» і застаўся вельмі задаволены, сказала Де Армас. Яна дадала, што вельмі важна, калі такі чалавек, як ён, падтрымлівае «Балерыну». У сям'і вядомай барбадоскай спявачкі Рыяны, якая цяпер чакае трэцяе дзіця, здарылася гора. Памёр яе бацька Раналд Фенты. Мужчыну было 70 гадоў. Як паведамляе выданне Page Six, бацька зоркі памёр ад хваробы, але афіцыйная прычына смерці пакуль не агучаная. Вядома, што перад смерцю ён знаходзіўся ў медыцынскім цэнтры, куды яго прыязджала наведваць дачка. Пасля сумнай навіны члены сям'і Рыяны сабраліся ў Каліфорніі, каб ушанаваць памяць Раналда. Дарэчы, на працягу многіх гадоў у Рыяны былі складаныя адносіны з бацькам. У прыватнасці, ён змагаўся з алкагольнай і наркатычнай залежнасцю, а таксама падымаў руку на маці спявачкі. Усё гэта было прычынай пастаянных канфліктаў у сям'і. Бацькі зоркі развяліся, калі ёй было 14 гадоў. У 2019 годзе Рыяна нават падала ў суд на бацьку, бо ён незаконна выкарыстоўваў назву яе кампаніі, але з цягам часу ім удалося аднавіць кантакт. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На фоне перамоў у Стамбуле ўзмацнілася не толькі расійскія штурмы па зямлі, але і атакі ўкраінскіх адмыслоўцаў па ваенных і стратэгічных аб'ектах, як глыбока ўнутры Расіі, так і на акупаваных тэрыторыях.
Пуцінская прапаганда настойвае, што вынікі тых атак на аэрадромы стратэгічнай авіяцыі і Крымскі мост нязначныя і іміджавых страт для расійскага кіраўніцтва не маюць, але відавочна, што гэта не так.
Ці будуць мець палітычныя наступствы для расійскага кіраўніцтва так і СБУ, і ці варта чакаць прарыву на перамовах па міры ва ўкраіне?
Гэта ў эфіры Еўрарадыё пракаментаваў паліттэхнолаг, пісьменнік і блогер Міхаіл Шэйтэльман.
Ну, я бы на самом последнее только место ставил вопрос о переговорном уровне, потому что переговоры в настоящий момент являются абсолютной выдумкой, которая сначала придумана Трампом, потом Путиным, но никакого смысла у них нет, и они никуда не ведут. Поэтому война Украины ведется не для того, чтобы усилить переговорную позицию, а для того, чтобы уничтожать российскую армию, отражать российскую военную агрессию. Поэтому, что важно, если мы не будем трогать военную составляющую, то, во-первых, западный мир. В западном мире, конечно, вот эти удары воспринимаются с восторгом. В том числе многое, большинство прессы западноамериканской, европейской пишут, ну что ж, вот, значит, наши политики, которые говорили, что Украина проигрывает эту войну, были неправы. Западная пресса ведь велась на путинскую пропаганду, что, дескать, Украина проигрывает, вот Россия наступает по всем фронтам. И очень мало кто трезво брал и трезво оценивал, в том числе журналисты редко западные берут карту и смотрят, например, а что за год произошло, сколько процентов территории Украины потеряла или не потеряла, на сколько сантиметров продвинулись россияне, какой ценой. Вот сейчас было исследование ICIS, по-моему, института американского, где просто видно, что там в день 100 с чем-то метров в среднем продвижение было за прошлый год имеется в виду. То есть год не бывал успехов, что оккупировано меньше 1% территории Украины, то есть такими темпами еще 80 лет, ну, даже чуть больше, там, под чуть больше 100 лет нужно россиянам, чтобы захватывать Украину, такими темпами, как в прошлом году, когда они представляли это как победу. Вот. И вот вдруг Украина показывает, что нет, ничего подобного. Украина способна уничтожить одним ударом за один день треть стратегической авиации. Поэтому такие удары очень нужны. Так же, как прошлогодний, позапрошлый уже годный удар по... Нет, прошлогодний, простите, по Курской области, когда было показано, что ну, их можно бить, можно вторгаться, занимать их территорию. Они ничего не могут этому противопоставить, ничего не могут сделать. Россия ужасно слаба. Это вот очень важный вывод. Каждый политик, я уверен, в Европе и в Америке просто сидел, насмехался над Путиным. И издевки, я думаю, были просто бесконечные. Празднования разгрома Российской Федерации, я думаю. Украине все были благодарны. И я представляю, как разрывался телефон Зеленского от поздравлений от европейских высоких политиков и американских. Это первое воздействие. Второе – это Украина, потому что, конечно, Украина должна поднимать боевой дух. Российская пропаганда не дремлет, в том числе внутри Украины. У нее есть свои агенты, которые распространяют такие панические настроения. Это все очень сильно внутри Украины. Поэтому важно, что украинская армия, ну, в данном случае не ВСУ, а СБУ, вообще украинские силы обороны показывают самим украинцам, что вот сражаемся мы за это. Это ведь подстегивает успехи в мобилизации, скажем так, что трудно мобилизовывать людей, если ты знаешь, что идешь проигрывать войну. Когда ты идешь выигрывать войну, ну, вот, 24 февраля все шли выигрывать войну 22 года. Сейчас в украинской армии 880 тысяч человек, и ежегодная мобилизация – это сотни тысяч, поэтому, естественно, это тоже очень важная составляющая. Ну, и третье, менее заметно, но тут вот чисто уж вы спросили политтехнолога, поэтому теперь вы будете, если что, виноваты. Это Россия. То есть я уверен, что есть воздействие внутри Российской Федерации, внутри российской политики, которое, конечно, незаметно, потому что ну, нет российской прессы, которая про это напишет, нет открытых там политологов или опросов общественного мнения, этого нет. Но россияне-то все знают. То есть россияне знают, что они потерпели вот такое сокрушительное поражение в этой битве за авиацию. Это знает и, так сказать, ну, активно часть населения, потому что пассивная не читает, естественно, никаких телеграммов, а смотрит телевизор, где про это не сообщаются. Но и главное знают коллеги Путина, то есть все руководители всех уровней в Российской Федерации сегодня понимают, что Россия предстала вот именно так перед миром, как некое трухлявое бревно огромное. И им всем очень плохо от этого. Причем плохо не в смысле, что они там переживали за Россию, не про патриотизм речь идет. Ну, сидит руководитель Иркутской области, губернатор. Вот его сейчас что, расстреляют, посадят за то, что у него в области грузовики ездят, и из них вылетают дроны. И также сидит губернатор Мурманской области. То же самое думает. Потому что вон губернаторов Курской области уже переловили, пересажали огромное количество, пока Хинштейна не назначили. То же самое думают руководители силовых ведомств. А вот ФСБ, а вот внешняя разведка, а вот Нарышкин, он же отвечал за такой провал. Руководитель таможни, он же отвечает за такой провал. Причем и таможни всей в целом, и таможни конкретных участков. И вот они все, получается, виноваты. И в этот момент для них проблемой становится один человек. Это Путин. Потому что они могут сказать, не, ну не, это же Путин, правильно? То есть не я отвечаю, а Путин отвечает. Ну кто отвечает, директор ФСБ или Путин? Министр обороны или Путин? И Путин становится лакомой мишенью, мне кажется, для всей российской такой суперэлиты, то есть центральной и региональной. А значит, шанс расшатать эту власть и сбросить Путина, мне кажется, он очень сильно увеличился после этих событий.
А что отбывается у трикутнику Беларусь-Россия-Китай? Те трымается у Лукашенки выскочить с-под крыла российского, под крыло Китая.
Протягиваем слухать Михаила Шейтельмана и редактора Еврорадио Дмитра Лукашука.
Логика есть, шансов нет, потому что, ну, давайте, Россия за эти три с лишним года стала абсолютно подчиненной страной Китая. То есть вот абсолютно вассал. Она такой не была, безусловно, в 22-м году. В 22-м году Россия, конечно, не была равна Китаю даже близко, но, по крайней мере, она не зависела от Китая на 100%. Она зависела от Китая в чем? Ну, продаем нефть и газ сколько в процентах? 10, 15, 20 даже, если процентов от выручки нефтегаза в Китай. Дальше, товары. Товары в России были не в основном китайские, в основном были европейские товары, или же производились они внутри России европейскими компаниями. Вот. Сегодня это все не так полностью. Сегодня Россия продает свой нефть и газ только в две страны, по сути. Ну, если не брать там мелкие какие-то продукты, ну, такие большие. Нефть. Нефть – это Китай и Индия, больше никто не покупает. Газ – это, в первую очередь, Китай. А товары. Товары все китайские. Просто других нет сегодня в России товаров, кроме как китайских. И, соответственно, от Китая просто все зависит. Вот кранчик туда, входящих денег, кранчик поступающих товаров. Китай может уничтожить Россию за несколько несколько недель. Просто тотально оставив без всего. Вот. Поэтому Россия на 100% зависит сегодня от Китая, и это тоже уже нельзя изменить. То есть, понимаешь, что через 30 лет можно изменить, но вот там нельзя за год-два эту ситуацию как-то существенно поменять. Но китайцы это знают, спокойно управляют Россией так, как им выгодно в каких-то вопросах. Какие-то не лезут пока. Но при этом зачем китайцам Беларусь? То есть, она им зачем? Если у них есть Россия, внутри которой, как они считают, есть Беларусь. Да, подчиненная россиянам. Да, подчиненная России Беларусь. Но если я уже управляю Россией, мне там, пусть меня отчитывается мой этот самый, так сказать, кого я там назначил на Москву, да, вот Путина назначил, пусть он и присматривает за Беларусью. Мне вот туда еще смотреть, я не верю в это абсолютно. Есть вопросы, которые действительно важны китайцам. Это чтобы Беларусь не, наверное, важный вопрос, чтобы она не вступила в войну. Потому что как только она вляпается и вступит в войну по-настоящему, то, естественно, закроются полностью все границы Беларуси. И тогда закроется китайский транзит. Вот это для китайцев болезненно. Это то, на что они, я думаю, основная причина, почему до сих пор Беларусь не является участником войны. Почему с территории Беларуси уже почти три года не бомбят Украину, потому что иначе бы украинские войска уже были бы, ну, может, не в Минске, но уже в Бобруйске бы точно были.
Ну, а тут, может быть, Китай, да, действительно не хочет, потому что граница, тут надо будет, чтобы спокойная территория была, хотя мог бы как-то натиснуть на Лукашенко, чтобы он прекратил свои провокации на польской границе, той же самой, с помощью миграции. Но в то же время, как вы считаете, я слышал такое мнение, что, мол, то, что не хотят никакого конфликта на белорусско-украинской границе, Киев, потому что у них есть договорняк какой-то там с Лукашенко, что вот мы не трогаем, и вы не трогаете, несмотря на то, что вот вся промышленность фактически белорусская сейчас работает на российское ВПК, никто эти законные цели не туда дроны не запускает. Вот есть такой договорняк? Нет? Вот чего ждать?
Уверен, что есть. Вот уверен, что есть, во-первых. Во-вторых, нельзя сейчас говорить, что это законные цели. Да, в 22-м году это были бы законные цели, сегодня уже нет. Ну, как где-то за границей что-то кому-то производят. Если сегодня Украина начнет бить по заводам, которые производят оптоволокно в Китае, никто же не скажет, что это законная цель, да, хотя это оптоволокно используется российской армией. Нет, сегодня белорусская территория, скорее всего, не является законной военной целью для Украины. Договорняк, я уверен, что существует, потому что иначе бы не было этой тишины на границе, не было бы прекращения бомбардировок, ну, просто взлетали самолеты и Искандеры стреляли из Беларуси, как мы помним, да и, собственно, все вот эти военные преступники в Киевскую область пришли и уж сбежали потом в Беларусь, которые убивали и насиловали детей в Буче, например. Поэтому, естественно, что есть такой договорняк, и поэтому против Беларуси санкции хоть периодически вводятся какие-то, но очень ограничены по сравнению с Российской Федерацией. Насколько Лукашенко сможет его придерживаться? Ну, пока придерживается, потому что, безусловно, у Украины была бы открыта, и Украина, конечно, заинтересована в этом договорнике, потому что иначе это еще там сколько там, сотни километров границы, сотни километров превратятся в сотни километров линии фронта. Поэтому Украина очень заинтересована в том, чтобы эта ситуация сохранялась, да.
Это был политтехнолог и блогер Михаил Шейтельман, який прокомментовал удары СБУ по российским авиабазам и залежность Белоруссии и России от Китая. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.